Чекте кечки саат 7 болду. Обода Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. Алдыда эксперттер талдай берүүсүн угасыз, анда билим берүү тармагын өзгөртүү үчүн кадрларды алмаштыруудан майнап чыгабы жана жаңы министрдин алдында кандай сыноолор турат деген суроолорго жооп издейбиз.
Билим берүү жана илим министри так ушул багыт боюнча мамлекеттин саясатын жүргүзсүн деп бекитип атпайбы?
Транскрипти киргиздик деп туруп, баякы эле зачетный книжкаларды студенттер көтөрүп жүрөт. Ар бир мугалим кафедрага отуруп алып, баягы илгерки бухгалтердей ол журналдар толтуруп отурса,
4 сабакты бир мамлекеттик экзаменге киргизип койду. Кыргыз тил, кыргыз адабияты, география жана тарых. Бул деген эмне деген абсурд?
Бүгүн күнгө жекшемби 15 сентябрь аты-жөнүм Бакты Гүлчинбаева. Азыр алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды уксак, сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасындагы абал туруктуу экендигин билдирүүдө. Маалыматка ылайык, кыргыз тажик чек арасындагы максат жана жакыйрук конуштарына жакын жердеги абал чек ара кызматкерлеринин көзөмөлүндө жана бүгүн Тажикстандын чек ара өкүлдөрү менен жолугушуу уланууда. Кечээ 14 сентябрда Лейлек район Максат айылына жана Баткен райондогу жакыйрук деген жерге жакын такталы элек тилкеге тажик тарап курулуш баштоого аракет кылган. Алар жакыйрук жергесинде жакын аймакка 10 машинеге жакын шагыл төгүшкөн. Мындан улам чек арага жакын кыргыз жана тажик айылдарынын тургундары чогулушкан. Абалды жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү кечээ өткөргөн. Ал бүгүн дагы улангандыгын өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Эки өлкөнүн жарандары ортосундагы чыр чатакты алдын алуу максатында кыргыз тажик чек арасынын кайтаруу күчөтүлгөн тартипке өткөрүлдү. Жергиликтүү тургундардын ортосунда түшүндүрүү иштери да жүргүзүлүүдө. Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов буга чейин Тажикстандын бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүдө азырынча майнап чыкпай жаткандыгын, ал эми райондо абал тынч экендигин билдирген. Бүгүн эртең менен Кыргызстан чек ара кызматынын башкы штабынын башчысы Абдыкарим Алимбаев Баткенге учуп баргандыгы белгилүү болду. Азырынча тажик тараптан комментарий алуу мүмкүн эмес жана өз талаштуу аймакка кандай курулуш курууга аракет кылгандыгы да белгисиз. 31 август күнү да дал ушул аймакка жакын Арк айылында Кыргызстандын жараны өз үйүнө дубал курууга аракет кылганда тажикстандыктар каршылык көрсөткөн. Мындан кийин эки тараптын расмий өкүлдөрү жолугуп такталып калган аймакка курулуш иштерин токтото турууну билдиришкен эле. Ал ортодо кыргыз өкмөтү Тажикстанга караштуу Варух анклавына Кыргызстан тарап коридор бербей тургандыгын билдирди. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн коопсуздук маселелери боюнча вице премьер министри Жеңиш Разаков Азаттык маегинде билдирди. Анын айтымында Тажикстан Варух анклавына коридор ачууга бир топ убакыттан бери аракет кылып келет.
Тажик тарап ошол Ворух анклавына өзүнчө бир коридор алам деген аракети бар. Эми биз ага бере албайбыз. Себеби ортодо биздин Аксай деген айылыбыз бар. Бул биздин пикирибиз анык.
Тажикстанга караштуу Варух айылы Кыргызстан аймагынын ичинде жайгашкан. Бул аймакка 40 000 жакын адам жашайт. Буга чейин дал ушул анклав чектешкен аймакта бир нече жолу чек ара чатагы орун алган эле. Сауд Арабиясындагы мамлекеттик компанияга таандык 2 мунай кенине дрондон чабуул болгон соң мунайдын өндүрүү 2 эсеге азайды. Өрт чалган мунай кендерине чабуул үчүн Йемендик Хусит козголоңчулары жоопкерчиликти алган. Мындан улам акыркы суткада мунай өндүрүү 5.7 миллион баррелге чейин кыскаргандыгын Сауд Арабиянын мамлекеттик телеси өлкөнүн энергетика министри Абдулазиз бин Салманга шилтеме берип билдирди. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео бул чабуул үчүн жоопкерчиликти Иранга жүктөп, Тегеран дүйнөлүк мунай өндүрүүгө болуп көрбөгөндөй сок курду деп сынгалды. Батыштагы маалымат агенттиктери мунай кендерине чабуул Йемендеги Хусит козголоңчулары эң акыркы үлгүдөгү учкучсуз аппараттарга ээлик кылгандыгын көрсөткөндүгүн жазып, бул Сауд Арабиясы үчүн коркунуч туудурарын билдирүүдө. Сауд Арабиясындагы мунай кендерине дрон чабуулдары биринчи жолу болуп жаткан жок. Быйыл май айында чыгыш батыш мунай куурунун 2 насос станциясына дрондон сок курулган. Анда 8 станцияда өрт чыгып, тез эле өчүрүлгөн. Анда да чабуулду Йемендеги Иран колдогон Хусит жоочулары уюштургандыгы айтылган болчу. Ал ортодо АКШнын бийлиги Аль-Каида террорчулук уюмунун негиздөөчүсү Усама Бен Ладендин уулу Хамзанын атайын операциянын жүрүшүндө өлтүрүлгөндүгүн ырастады. Маалыматка ылайык, террорчулук уюмунун жетекчилеринин бири болгон Хамза Бен Ладен Ауганстан менен Пакистан чектешкен аймакта жоголгон. Аталган операция качан жүргүзүлгөндүгү боюнча президент Дональд Трамптын администрациясы тараткан маалыматта айтылган эмес. Буга чейин АКШдагы бир нече маалымат каражаттары кенже Бен Ладендин өлтүрүлгөндүгүн август айында өз булактарына таянып жазып чыккан болчу. Ал тапта кыргыз өкмөтү эгини кар астында калган дыйкандарга жардам убада кылууда. Бул тууралуу 14-сентябрда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өткөргөн жыйында айтылган. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматта Боронов аба ырайынын өзгөрүшүнө жана ар түрдүү кор кырдаалдан жапа чеккен дыйкандарга бардык жардамдар көрсөтүлүп жаткандыгын билдирген. Ошондой эле Кубатбек Боронов өкмөт жана жергиликтүү бийлик суу самур өрөөнүндө арпанын түшүмүн ооруп жыюуга жетишпей калган дыйкандарга көмөк көрсөтүлөрүн белгилеген. 13-сентябрда республиканын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам суу самур өрөөнүндө бир нече гектар аянтка эгилген арпаны кар басып калгандыгы кабарланган. Ошондой эле Чүй жана башка аймактарда жайлоого чыгып кеткен бир нече малчынын түш албай жаткандыгы да белгилүү болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кечээ кечинде Шамшы жайлоосунда калың кардан улам калып калган 9 малчынын аман эсен табылып, аларга өзгөчө кырдаалдар министрлиги жардам көрсөтүп жаткандыгын кабарлады. Бүгүн Нур Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргыз балбаны Тынар Шаршембеков грек-рим күрөшүнөн 63 килограммга чейинки салмакта коло байге үчүн күрөшмөкчү. Ал көңүл жубатуучу беттеште Беларусьтан келген балбан Максим Ниходаны 6-4 эсебинде утуп алды. Шаршембеков мелдештин 1-8 план финалынан баштап алгач болгариялык, андан соң жапон балбанына жеңилип калган. Жапон балбаны финалга чыкканына байланыштуу Шаршембеков көңүл жубатуучу күрөшкө чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Бүгүн 15-сентябрда грек-рим күрөшүнөн 87 килограммга чейинки салмакта күрөшкөн балбан Атабек Азизбеков алгачкы беттешинде латвиялык балбанды 4-0 эсебинде жеңип алды.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Асановтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда акыркы күндөрү билим берүү маселелери абдан катуу талкууга түштү. Нарындагы контейнер мектеп, окуу китептеринде каталар, билим берүү системасында коррупция боюнча айыптоолордун фонунда билим берүү министри алмашып, өкмөт терең өзгөрүүлөрдү убада кылды. Билим берүү тармагын өзгөртүү үчүн кадрларды алмаштыруудан майнап чыгабы жана жаңы министрдин алдында кандай сыноолор турат? Бул суроолорду эксперттер талдай берүүсүндө талкуулайбыз. Бул программа 12-сентябрда алгач ого чыккан. Азыр анын кайталоосун угасыз. Берүүнү Бакыт Асанов алып барган.
Талкуубузга Кыргызстандагы Билим берүү академиясынын директору Алмаз Токтомамбетов, Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти, билим берүү боюнча адис Чынара Рыскулова, Роза Отунбаеванын демилгелер фондунун төрайымы, билим берүү боюнча адис доктор Гүлгендирбаева жана Кыргызстандагы регионалдык институттун директору, буга чейин билим берүү тармагында иштеп келген Алмаз Бешиналиев, Алатау университетинин доценти Нурлан Исмаилов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Чынарайым, сиз жакында эле ушул билим берүү тармагын башкаруу боюнча Америка Кошмо Штаттарынан өзүңүздүн PhD докторлугуңузду жактап келдиңиз. Кыргызстандагы мына акыркы кырдаалды, саясий кырдаалды, экономикалык кырдаалды эске алуу менен чындыгында эле кадрды өзгөртүү менен кайсы бир системаны өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк барбы?
Мүмкүнчүлүк ар дайым бар. Мүмкүнчүлүк жок дегенге болбойт. Өзгөрүүлөр ар бир университетте кичинеден болсо да, аздан болсо да жүрүп атат. Менин оюмча биз өтө эле көп айтып атабыз, реформа жүргүзүп атабыз, долбоорлорду иштетип атабыз, жаңыртып атабыз сапаттуу депчи. Бирок ошонун баары жанакы кагаз жүзүндө бир отчеттон экинчи отчетко өтүп кетип атат дагы иш жүзүндө өзгөрбөй калып атат. Мисалы үчүн баллон системасына өттүк дегенден бери 7 жыл өттү. 7 жыл өттү. Кредиттик технологияны иштеп атабыз деп атабыз. Бирок бир нерсени өзгөртүш үчүн, жаңылантыш үчүн эски нерселерден кутулушубуз керек, алардан арылышыбыз керек да. Анын ордуна эмне болуп атат? баллон системасы бар, кредиттік системаға өттік дейміз дағы, бар өз бақылы академ сатмен істеп жүріміз.
Жоғарғы оқу жайларында?
Жоғарғы оқу жайларында. Транскрипті кіргіздік деп тұрып, баяқылы зачетный книжкаларды студенттер көтеріп жүріп, аларды ешкім албайды. Баяқы электрондық системаға өттік бар әтімелі соным болу отады дейміз дағы отчет тұрды. Министерство болу арғашы отчет тұрды. Дейміз дағы кафедралдық журнал деп, ар бір мұғалім кафедралы отырып алып, баяқы елгеркі бұғалтырды ол журналда толтырып отырса. 30 жылын, 40 жыл бұрын құдай елі. Группада журнал болшы деп тұрып, старысары көтеріп алып жүрді, ешті көз көрген жоқ. Бір шетінен біз айтып отырыз, мына кебіз реформа қылып отырыз, өткөзіп отырыз. Аларды кім алады? Алар емне үшін емге шеттік осыларын
отырады? Емнеге өзгөрбөй жатат?
Емнеге өзгөрбөй десек, жанагы эле суроо министерстваның эркиндиги жок. Министрликтин эркиндиги жок. Министрликтен ректорлар, окуу жайлардын жетекчилери көз каранды. Көз каранды. Азыр эркиндик жок, академикалык эркиндик деген жок. Гостандарт туура эмес жазылса да, туура жазылса да, Россиядан көчүрүлгөнбү, кээ бир айтат да, дагы бир экилөөнүн ортосунда оңдолбой кеткен, изилдөө жүргүзсөңүз. Ошолорду алып туруп эле баягы дегенле өтүп атабыз. Баягы дегенле жүрүшөт. Саатты да өзгөртө алышпайт стандарттын ичинен, экзаменди да өзгөртө алышпайт, кафедральный журналды да алып салганга болбойт, зачетканы да алып салганга болбойт.
Кагаз жүзүндө гана алат.
Кагаз жүзүндө эле бүт жерде айтып атат.
Отчет.
Отчет. Отчет, отчет артынан отчет.
Алмаз мырза, мына айтып атпайсызбы? Өзгөрүү үчүн эң башкысы эркиндик менен эрк керек депчи. Кыргызстанда ушул бир кадр кызматтан алынганда эле анын ордуна булар татыктуу деген социалдык тармактарга жарыя кылуу абдан күч болуп кетпедиби? Адатка айланып анан министр болот, министр болуш керек дегендердин арасында сиздин да атыңызды атагандар болду. Анан бүгүнкү министрди дайындоо менен дал ушул эркиндикти камсыз кылууга мүмкүнбү? Ал адамдан бир нерсе көз карандыбы? Менеджерден.
Эми бул жаатта эки тараптуу маселе болуп атат да. Бул ички жана сырткы факторлор. Ички фактор катары менин оюмча азыр таанылган министр кесип ээси баягы өзүнүн профессионал чебери болушу мүмкүн. Баягы менеджерлик өзгөчөлүктөрү дагы бар, баягы өзүнүн тармагын сүйрөй алышы мүмкүн. Бирок ошого тышкы факторлор жол береби деген суроо болуп атпа жана доктор жогоруда баяндабадыбы? Ошого саясий чөйрө уруксат береби? Ошого коом даярбы? Ошону ишти алып бара турган аппаратында отурган кадрлардын сапаты ошого жетеби деген дагы маселелерди жалпы караш керек да. Ошон үчүн бир министрдин тегерегинде ишти кароо жетишсиз, ал эми тышкы факторлорду кошо чогуу эгер биз реформалап, жаңылап, түзүмдөй турган болсок, анда бир натыйжага баруу мүмкүн да. Андыктан бул билим берүүнү оңдоодо коом дагы, ошо коомдун башында турган ушу бийлик башындагылар дагы, жалпы ошо билим берүүдө байланыштуу болгон баардык мекемелер дагы качан колдоого алганда анан министрдин койгон сунуштары, талаптары өтүп баштайт. Болбосо ал сунуштар жана эже айткандай жогоруда формалдуу гана калып калат, кагаз жүзүндө тапшырмалар берилет, протоколдор түшөт, жыйындар өтөт, долбоорлор иштелет, бирок жыйынтык жок, анткени кайра отчет түрүндө экинчи долбоорду, үчүнчү долбоорду чыгарыш керек болот. Квартал сайын жаңы бир программа, жаңы бир документ иштеп чыгат, бирок анын саны бар, сапаты жок. Ал айылга жеткенге чейин жаңысы чыгып калат, анын региондорго тарабайт, ар кайдагы реформа жүрөт анан. Ошондуктан министрдик абдан чектелүү гана азыр мүмкүн.
Нурлан мырза, сиз жана сөз болуп атканда эркиндиктен биринчи ошол жетекчилердин эрки жөнүндө кеп козгоп калдыңыз.
Мен жакында Акпресс сайтынан журналисттер аябай жакшы иликтөө жарыялады. Биздин Кыргызстандагы саясий баягы бийликте турган адамдардын балдары кайсыл жерде окуйт депчи. Ошол жерде аты чыккан министрдин депутаттын балдарынын 90% чет мамлекетте окуйт экен да. Бул эмнени түшүндүрүп атат? Бул деген демек Кыргызстанды башкарып турган өзүн баягы саясий бийликтин башында турган адамдар Кыргызстандын билим берүү системасына 100% ишенбейт деген сөз да. Эмне үчүн ишенбейт? Анткени интуитивдүү түрдө ишенбейт. Алар өзлөрү баягы билим берүү системасына кирбесе дагы сезип турат Кыргызстанда билим берүү толугу менен кризиске, айрыкча жогорку билим. Эмне үчүн? Бир эле нерсени айтып көрөйүн. Бизде жогорку билимде 240 кредитти билим берүү министрлиги берет да, 40 кредит. Анан кийин ошонун ичинен 50 саат, 50 кредит, 50 сабак бул жалпы билим берүү. Бул экология, бул математика, кыргыз тили, орус тили, манас таануу, философия жеке кесипке тиешеси жок сабактарда. Ошонун натыйжасында биз студентти кесипке даярдоодо бир жылды жөн эле жоготуп атабыз. Бул эмне деген? Бул кошумча түрдө университетке акча, жүк. Студенттердин биринчи курстан кийин билим алууга каалоосу да кетип калып атат. Анткени эмне үчүн? Себеби бүгүнкү күндө биздин программаларды карасаңыз, ачып эле окуу планы 10 сабакка чейин уруксат берет университеттерге, ошону талап кылат. Бир да өнүккөн мамлекетте студентке бүгүнкү күндө 10 сабактын түрүн бербейт, студент аны көтөрө албайт. Мүмкүн эмес. Анткени биз өтө чоң жүк жүктөп коюп атабыз. И ошол жүктүн да көпчүлүгү студенттин келечектеги кесибине эч кандай тиешеси жок. И бул жерде студенттер көпчүлүк учурда биринчи курста эле мунун баардыгын сезип атышат. Канчалык анын мисалы үчүн бир юриспруденцияга даярдык то есть билим алып аткан бала, ал биринчи курста эле кыргыз тили окуйт, орус тили окуйт, экология окуйт, математика окуйт, информатика окуйт, КСЭ окуйт. Ошентип отуруп ал баланын каалоосу кетип атат. Дагы бир абсурдтук нерсе бар. Мына быйыл Билим берүү министрлиги экинчи курста география сабагын киргизди. Бүт бардык стандартка, бүт бардык пландарга. Кандай логикага жатат? Экинчи дагы күлкүнүчтүү нерсе, 4 сабакты бир мамлекеттик экзаменге киргизип койду. Кыргыз тил, кыргыз адабияты, география жана тарых. Бул деген эмне деген абсурд.
Ушунун баары эле сапатка
түздөн-түз
таасирин тийгизип жатат деп атасыз.
Түздөн-түз сапатка тийгизет.
Мына бизден эми азыр билим берүү системасындагы өкүл катары Билим берүү академиясынын директору Алмаз Токтомометов катышууда. Чындыгында эле жогоруда коноктор айтып өткөндөй, билим берүү системасы системалык кризиске кептелди деген бааларга сиз макулсузбу? Ушул системанын өкүлү катары.
Бул билим берүү системасы жөнүндө кыска айткым келип атат. Мына Кыргызстанда 6 миллион калкыбыз бар да. Анан 1 миллион сыртта жүрөт десек, 1,268,000 окуучу. Андан сырткары башка ата энелерди кошуп отурмун. Бул өтө чоң система. Кыргызстанда мындай тармак жок. Башка тармак жок да, өтө чоң тармак. Ошон үчүн бул тармак кичине дүйнөлүк деңгээлде эле консервативдүүрөөк, шашпайраак жылатты. Анан ошол багыттан алганда билим берүүдө мындай жылыштар да болуп атат. Өзгөрүүлөр да болуп атат. Бирок коом ушунчалык тездик менен кеткен үчүн биздин жасап аткан өзгөрүүбүз коомго үлгүрбөй калып атат да. Коомдун алдында кетпей биз улам артка калып калып атабыз. Эми мунун негизги себептери эмне жана кантип абалдан чыгыш керек? Мен азыркы суроодон кийин ойлонуп турам. Бүгүнкү күндө биз жаңы министрдин алдында мындай бир эки милдет турат да. Биринчиси бүгүнкү абалды аябай терең так кылдап талдоо керек, аналитика керек. Эмне үчүн ушул абалга келип калдык деген. Аналитика өзү жолду көрсөтөт. Аналитикада эмне кылыш керек деген. Экинчи маселе, мен Алмаз Мырзанын сөзүнө толугу менен кошулам. Жанагы чоң тармак болгон үчүн бул жерде бир эле министр баары эчтеке кыла албайт. Бир эле министрлик ошол турушу менен, аппараты менен эчтеке кыла албайт. Бул жерде коом, ошол коомдун баарын башын бириктирген, ошол ата энелерди, жергиликтүү бийликти, борбордук бийликти, активисттерди, коомдун мыкты өкүлдөрүн баарынын башын бириктирип бир багытта мындай кошо алса, министрдин алдындагы мен эң чоң маселе милдет ушул деп эсептейт элем. Ошонун баарынын көңүлүн бура алса, анда бизде бир жылыш болот эле деп ойлойм да.
Ушул аз жаңы дайындалган министр Каныбек Исаков аны аткарууга жөндөмдүүбү? Эми албетте сиз үчүн балким бир аз этикалык жактан туура эмес болуп калат.
Бул жерде мен айтат элем, ал кишини дагы ошол министрлик, биз мисалы Кыргыз билим берүү академиясы билим берүүгө түшкөн тиешебиз бар да, ошол билим берүүдө эксперттер жүрөт, бизге окшогон структуралар, ал кишинин күтүп отурбай эле баарыбыз өзүбүз аракет кылыш керек. Мындай бир команда бололу, бир багытта кетели, талкуулайлы, бир багытта алгандан кийин бөлүнүп жарылбайлы деген. Эми азыр чынын айтайын, билим ошол министрлик менен биздин ортобуздо дагы мындай тирешүүлөр болуп, министрликтин ичинде бөлүнүп тирешүүлөр бар да, муну менен биз эч жака кете албайбыз. Мына ушуну азыр жоготуш керек.
Биз ошол кечээ жогорку кеңеште депутаттардын колдоосун алгандан кийин журналисттер Каныбек Исаковго дал ушул ишиңизди эмнеден баштайсыз, анан милдеттерди эмне милдеттерди көрүп турасыз деген суроо салган эле Каныбек Исаков маегинен кыскача үзүндүнү көрүп алып анан талкуулансак.
Биринчи кезекте бүгүн жогорку окуу жайларда дагы чоң багыттар керек. Алдын ала ачык так биз мындай тапшырмаларды берип жалпы дүйнөлүк жогорку билим берүү системасы кайсы багытка өнүгүп атат, билим берүүнүн критерийлерин аныктоочу индикаторлор кайсы, биз ошол критерийлерге ылайык сапаттуу билим берүүгө аракет кылабыз, багыт беребиз. Андан кийин жыл сайын ошол бир мен ойлоп атам, азыр бир 10-15 негизги багыттарды ошол өзүбүздүн жетекчилер менен, ректорлор менен, мугалимдер менен талкуулап алып туруп, анан ачык так милдеттерди коебуз. Эң башкысы эл аралык рейтингтерге катышуу. Чындап эле Кыргызстандын жогорку билим берүүсү сапаттуу билим берип аткандыгын биз далилдешибиз керек. Ага даярдык керек. Биринчи кезекте окутуучулардын, профессорлордун даярдыгы, ар бир окуу жайдын өзүнүн билим берүү инфраструктурасы, интеллектуалдык жана профессионалдык дарамбетин көтөрүп, анан жоопкерчилигин арттыруу да эң башкысы.
Мына жаңыдан дайындалган министр айтып калбады, ошо эл аралык рейтингтерге, эл аралык стандартка төп келүүгө аракет кылабыз депчи. Сиздер билгендей, мисалы жогорку билим жөнүндө көп айтып атабыз, ал эми мектеп негизи өзөгү болгон ошо мектептеги билим берүүдө мектеп окуучуларынын билим деңгээлин текшерген PISA деген атайын иликтөө бар. Мына буга чейин ошо Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын деңгээли бир топ мамлекеттерден артта экендиги жөнүндө эки жолу иликтөөнүн негизинде белгилүү болгон. Ал эми 2018 жылдан тарта Кыргызстан бул иликтөөгө кошулбай да койгондугу боюнча маалыматтар чыккан. Бул жагынан алганда ошол Кыргызстан өзүнүн билим берүү системасындагы кемчиликтерди көрүп туруп, аны мындай ашкере кылбаганга аракеттер болдубу? Кандай түшүндүрсөк болот? Анан муну жанагы кантип стандарттарга төп келүү керек? Доктор Билен.
Биринчи эл аралык балдардын билим жетишкендигин баалоо боюнча PISA уюму 2006 жылы биринчи жолу Кыргызстан ошо бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу аркылуу өткөрүлгөн. Мунун натыйжасында биз 56-чы орунду алдык. Башкача айтканда өз ара экономикалык кызматташуу өлкөлөрүнүн ичинде 15 жаштагы балдарыбыз окуу жана түшүнүү көндүмдөрү боюнча эмгек рыногуна жарабайт деген чечим чыкты. Андан кийин 2009 жылы дагы кайрадан 65 өлкө катышса 65 орунду алды. Мында дагы окуу түшүнүү көндүмдөрү боюнча эмгек рыногуна балдарыбыз жарабайт деди. Окуу түшүнүү көндүмү деген эмне? Эгерде окуу маалыматты сиңирбесе, башкара албаса, эң таглимдерди дагы, логикалык эсептерди да чыгара албайт. Андан кийин 2014 жылы кайрадан PISA-нын ошол методикаларын Кыргызстанда үйрөттүк, бир топ эле үйрөтүп, мына билим берүү министрлигинин алдында дагы абдан күчтүү система түзүлдү. Кыргызстанда дагы балдардын окуусун жана билимин жетишкендиктерин баалоо боюнча ЦОМО аркылуу өзүбүздүн ички Кыргызстандын PISA-сын өткөргөндө ал деле жакшы ийгилик берген жок. Окуу жана түшүнүү көндүмдөрүн 4-чү класстагы балдардыкын иликтегенде 64.3% окуу жана түшүнүү көндүмдөрү жок деген цифраны берди. Бүгүнкү күндө кайрадан ушул 2019-20 жылкы дүйнөлүк рейтинг баалоо системасына барабыз деп турат. Биринчиден бизде бул система өзүбүздө деле адистер жетишет, ички системада мына 2014 жылы начар берди, өзү деле өткөрсө болот. Эгерде ошол PISA системасына акча төлөө Кыргызстанда экономикалык мүмкүнчүлүгү жок болсо, же болбосо келе жаткан кийинки донордук кайрадан Кыргызстанды өнүктүрүүгө баары бир грант акча сурайт, ошонун ичинде чоң акча менен кайрадан тактап билип алса абдан жакшы болот. Бул эми билим берүү системасынын диагнозун коет да, сенин проблемаң кай жерде, ошого жараша Кыргыз билим берүү академиясы менен билим берүү министрлиги окуу стандарттарын, окуу берүү мазмунун ошого жараша толугу менен багыт алып өзгөртүүгө.
Мына сиз айтып жатпайсызбы, 2006 жылдан тарта ошол Кыргызстандагы билим берүү мектеп окуучуларынын билим берүү деңгээлинин кайсы бир деңгээлин көрсөткүчтөрүн билип жатабыз депчи. Андан бери эмнеге өзгөрүү болбой жатат?
Бул жердечи жападан жалгыз билим берүү системасындагы күнөөлүү деген болбойт. Сиздер билесиздер, ири советтик держава учурунда кандай топтолгон комплекстүү система бар эле. Бүгүнкү күндө библиотека таптакыр иштебей калды, библиотеканын ички мазмунун толуктоо иштери болбой калды. Мектептерде христоматиялык окуу ар бир предметке болушу ал жок, ата эненин таптакыр жоопкерчилиги жок. Анткени эн ата окубаган китепти бала деги эле окубайт. Бул предметте ошол 6-8 саатта мектептен өтсө 14-16 саат үйүндө болуп атат. Анан коомдогу болгон жоопкерсиздиктин, же болбосо билимдүү болууга умтулуу баалуулуктун төмөндөп кетиши бул өтө терс таасирин берди. Мунун көрсөткүчү эмнеде? Биз мен окуткан окуучуларымдан сурайм да, эмне үчүн сен жакшы окуу, 10 жыл окуу, 11 жыл окуу, дагы жакшы адистик кесипке ээ болосуң, анан барып мыкты инсан болосуң десе, жок эже, мен антип деле сиз мени караңызчы, тет таптакыр окубаган, кандайдыр бир саясаттын колтугуна кирди же бир таасирчи чечим кабылдоонун колтугуна кирди, тигинде ал 2 алган бала адам болду, 5 алган бала мен могу жерде калдым деп.
Баалуулуктардын
жок болушу, же орусча айтканда разложение ценности, айрыкча инсандык калыптандыруудагы мындай өнүктүрүүдөгү баалуулуктарды өзүбүз таптакыр башка нерсеге алмаштырып койдук. Ошондон бул окууга болгон көңүл коштуктун келип чыгышы. Экинчиден, элдерибиздин баары союз учурундагы толук эле потребитель бойдон, керектөөчүлөр бойдон калды да. Баягындай эле мектепке өткөрүп беребиз, бул мектеп чечсин бардыгын, камера хранения сыяктуу бала бакчага же мектепке беребиз дейт. Көйөрөн сурасаң, балаң канчанчы класска барат десең, атасы билбейт кимде деп. Демек ошол эле учурда тойкана толтура барат, толтура акчанын баарын ашкойго кетирет. Мына ушул жерде артыкчылыктуу багытты бирдей. Үчүнчү чоң кемчилик дагы бир. Алмаз агай туп туура айтты, чоң реформага ошол жана белгиленген ПИЗАдагы биринчи экинчиликтөө негиздесү боюнча 2020 жылга чейин стратегиялык өнүгүү пландар кабыл алган ири долбоорлор гранттык акчалар келген. А жерде бирден бир маселе айтты, мектепке чейинки билим берүү өтө өксүк деди. 480 программа толугу менен кирди, камсыз болду. Окуу мазмуну боюнча 3-чү административдик реформалар боюнча башка маселе. Билим берүү системасынын жагымдуулугун жогорулатуу боюнча коомдук пикирди реформа жүрүшү боюнча чагылдыра албай койдук. Бул эмне жүрүп аткандыгын азыр дым-дым эч ким билбейт. Тескерисинче, мына ошол элдин маалымдуулугун жогорулатуунун үстүндө дагы чабал иштеп жатабыз.
Алмаз мырза, мына жалпысынан доктор Гүлайым айткандай диагнозду билебиз деп жатпайбызбы? Көйгөйлөрдү билебиз. Коомчулуктун кандай баа берип жаткандыгын да билебиз да. Мына ошолордун баарын көрүп, билип туруп, саясий жетекчилик, коомчулук эмне себептен аракетке өтпөй жатат?
Менин оюмча аракетке өтүү бар. Бая жогоруда белгиленип атпайбы? Министрликтин ичинде эле реформалар жүрүп атат. Нормативдик, финансылык, административдик дегендейчи. Булардын баары алмашып атканы менен ошол нерсени, ошо жеткилик маселеси проблема болуп атат да. Ошо министрликтин ичинде формалдуу түрдө гана сакталып калып атат жана жогоруда белгилегендей. Коомчулук бул маселеден кабары жок, биринчиси бөлүнүп калды да мындайча айтканда. А экинчиси коомчулуктан, мына жогорудагы айтты, колунан келген өзүнүн алдынча өз аракетин кылып атат. Менчик мектептерге балдарын берип атышат, чет мамлекетке окууга жөнөтүп атат. Бая ар ким өзүнүн күчү менен болуп калды. А ошо жалпы мамлекеттик бир идеологиянын тегерегинде бир билим берүүнү көтөрүү же мындай жалпы оңдоо жөнүндө бир системалуу иш жүрбөй жатат. Маселе ушул болуп атат да. Ушул багытта уюштурууда кемчиликтер жүрүп жатат.
Ал эми министрден эч нерсе көз каранды эмес.
Жок, көз каранды. Ошону жазасын деп министрди кое атат да.
Бирок жанагы саясий жанагы тышкы фактор жок болсо,
өкмөт башчынын 80 багытта мекеме менен иштешет өкмөт башчы. Мындайча айтканда 80 агенттик, комитет, баягы кызмат, министрлик бар да. А ошо билим берүү жана илим министри так ушул багыт боюнча мамлекеттин саясатын жүргүзсүн деп бекитип атпайбы? Ошону уюштуруу, жүргүзүү, ошол саясатты жеткирүү, эгер мамлекетке маселе жетпей жатса, ошол көйгөйдү көтөрүү дагы ошол кишинин, ошонун аппаратынын, ошонун жетекчилигинин
милдети. Мен айтайын дегеним, жалгыз министр мына ошолордун баардыгын өзгөртүүгө жана сиз айтып өткөндөй саясий колдоо жок болсо парламенттен, өкмөттөн
эчтеке кыла албайт. Сыйкырчы болсо да кыла албайт. Себеби кандайдыр бир сөзсүз түрдө бир саясий заказды аткаруу дагы талабы болуп калышы мүмкүн. Шайлоолор келе жатат, туурабы? Кандайдыр бир административдик
биз бүгүн Кыргызстандагы билим берүү системасын кантип реформалоо керек,
жаңы келген министрдин алдында кандай милдеттер жана тобок элчиликтер турат деген суроонун тегерегинде талкуу кылдык. Талкуубузга Ала Тоо университетинин доценти, юридик алимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов, Кыргызстандагы Борбор Азия аймактык институтунун директору Алмаз Бешиналиев, Роза Тумбаеванын демилгелер фондунун төрайымы, билим берүү боюнча адис Доктургүл Эндирбаева, Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти Чынара Рыскулова жана Кыргызстандын билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомаметов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня наш выпуск пройдёт в форме интервью. Мы побеседовали с мэром города Бишкека Азизом Сурахматовым о результатах его работы за год после его избрания, о новых парках в Бишкеке, о новых дорогах и вообще о стратегии развития города на ближайшие годы. Уже прошло больше года со дня избрания вас мэром города Бишкека, и проделана уже определенная работа. Вот что вы считаете своим главным достижением за вот это небольшое время?
Ну, за этот год, я считаю, одним из основных достижений это мы смогли сформировать команду. На мой взгляд, эта команда эффективная. Мы подобрали вице-мэров, глав районов, руководителей некоторых служб, которые на сегодняшний день, мы считаем, работают эффективно.
Что касается города, развития?
В городе по развитию мы начали работать по всем направлениям. Социально-экономическое направление, направление транспорта, направление дорожной инфраструктуры, экология, социальные объекты. По всем направлениям мы проводим работу, и я думаю, что эти результаты работы будут видны в ближайшее время.
Ну, развитие, как известно, требует финансов. Год назад в интервью нам же вы ставили цель увеличить бюджет города. Удалось ли вам это сделать?
Нам в первую очередь удалось оптимизировать расходы. Бюджет на сегодняшний день составляет порядка 8,4 миллиарда. Мы ежемесячно проводим совещания по сбору налогов. И какая-то часть, вы знаете, остается городу Бишкек. И я думаю, что путем оптимизации расходов, путем эффективного использования бюджетных средств, нам в этом году удалось сделать гораздо больше, чем раньше.
То есть вы не увеличили бюджет, вы просто с этим же бюджетом просто оптимизировали расходы, да?
Ну, на конец года мы планируем, что бюджет в этом году будет увеличен порядка на 500 миллионов.
А какую долю из собираемых в Бишкеке налогов получает Бишкек сейчас?
Сейчас получает порядка 12%.
Это 8 миллиардов?
Да, 8,5 миллиардов. 88% уходит в республиканский бюджет.
В развитых городах большие прибыли приносит плата за парковки. В Бишкеке же ни один из мэров так и не смог решить этот вопрос с платными парковками. Наш Опокова эксперимент, так называемый, насколько я знаю, провалился. Сейчас, по-моему, идут судебные тяжбы с частниками. Вы тоже, насколько я помню, весной, по-моему, презентовали программу внедрения платных парковок. Сейчас вот как обстоят дела в этом направлении?
В ноябре месяце мы создали управление парковок. Данное управление начало подготовку всех соответствующих документов. Процедура очень длительная. И мы хотели полностью всю парковку, как в современных в западных странах, хотели перевести как систему паркоматов, современную систему платных услуг. На сегодняшний день мы проходим в Министерство экономики согласование После мы объявим тендер, и данный вид деятельности, полностью все городские парковки, будет осуществлять какая-то компания, которая возьмет в аутсорсинг. Это будет частно-государственное партнерство, и мы надеемся, что именно сборы за парковку значительно увеличат городской бюджет. По нашим прогнозам это 700-800 миллионов сомов. И мы надеемся, что данная норма при сборе средств за парковки по часовые сборы минимизирует пробки.
Каким образом?
Я думаю, что к этому вопросу надо подходить системно. Внедрение парковок, человек, когда едет на работу, он будет думать, ему ехать на машине или ехать на общественном транспорте. Для того, чтобы у нашего горожанина был выбор, нам нужно предоставить ему качественный общественный транспорт. В этом направлении мы тоже сейчас работаем. Порядка на 500 автобусов мы провели переговоры. Мы хотим приобрести 500 новых автобусов. Эти автобусы тоже мы вводим электронное билетирование, которое будет приносить прибыль. И в этом случае, я думаю, что многие горожане будут пользоваться общественным транспортом. Это будет новый, удобный, с кондиционированием, с элементами для уязвимых слоев населения. И я думаю, что данная система позволит улучшить работу общественного транспорта. В городе не будет пробок, и в городе Бишкек на улицах не будут оставлять машины.
А за счет каких средств планируется закупать общественный транспорт, автобус?
Общественный транспорт мы планируем покупать в лизинг. И за счет внедрения электронного билетирования. Вы знаете, что это будет безналичный расчет, который деньги будут сразу падать на счет через банк. И в этом случае мы планируем, что доходность нашего пассажирского агентства увеличится в разы, в 3-4 раза. За счет сбора этих денег мы планируем погашать оплату за автобусы, плюс у нас еще, мы надеемся, будет оставаться возможность ежегодно покупать по 50 новых автобусов. У нас такие расчеты есть, и я думаю, что это реально. Это делается и в других городах. Пассажирский транспорт, он приносит прибыль и сам себя окупает.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
А что будет с маршрутками?
Маршрутные такси, я думаю, что жилмассивы, окраину, плюс вот эти междугородние сообщения, они будут исполнять эти функции. И какое-то частичное использование маршруток мы, наверное, в городе оставим. Это будут рынок сам отрегулирует этот процесс. Если им будет выгодно, они будут работать. Если им будет невыгодно,
у нас несколько ваших предшественников обещали очистить центр от маршрутных такси, но как-то вот не получилось.
Но я думаю, что это обещание, которое практически на сегодняшний день невыполнимо.
А с чем это связано?
Если человек едет, например, с рынка Дурдой, он доезжает до Джибекжолу, и тогда ему надо будет делать пересадку. И проезжать центр города на другом транспорте, потом, например, Сахунбаева, дальше в микрорайон ехать на другом транспорте. Это две пересадки. Если мы центр сделаем зоной без маршруток, получается, что центр мы должны или объезжать, что невыгодно, или мы должны проходить пересадки. Я думаю, горожане будут этим процессом недовольны. Если сегодня с Дурдоя до 12 микрорайона стоимость стоит 10-12 сомов, то при пересадке это станет 40 сомов.
То есть для горожан это экономически невыгодно?
Это, да? Невыгодно будет. Это будет невыгодно, и на сегодняшний день нам нужно смотреть именно на мнение горожан и на возможности наших пассажирских предприятий. Я думаю, что с покупкой нового транспорта, мы эту проблему снимем.
А теперь о больном вопросе тарифы. Не планируется пересматривать тарифы на проезд? Потому что, чтобы выплачивать лизинг, все-таки нужны большие средства.
Ну, мы сделали сравнительный анализ цен Алматы, Москвы. У нас, конечно, самые низкие тарифы. Но на сегодняшний день городской кенеш будет принимать по тарифам. Конечно, с учетом предложения перевозчиков, с учетом предложения мэрии. Но пока данный вопрос на сессию не вносился. И данный пока вопрос как бы так на серьезном уровне не рассматривался.
А теперь о здании бывшей генеральной прокуратуры, которая расположена в самом, скажем, сердце Бишкека. Там уже больше 9 лет оно просто простаивает. Вы в прошлом году во время интервью нам говорили, что есть три варианта решения вопроса со зданием. И пришли ли к какому-то единому мнению уже? Будет там парковка, будет там какой-то сквер? Или будет там построено новое здание для мэрии?
Ну, было предложение сделать там сквер. Сквер сделать. После того, как мы начали данный вопрос обсуждать с архитекторами, они вынесли данный вопрос на градосовет. С учетом наших экспертов, градостроителей, архитекторов, данный вопрос был рассмотрен на заседании градосовета. Они посчитали, что когда смотришь с северной стороны на агропром, с левой и с правой стороны должно быть законченное какое-то завершение, законченный ансамбль. Слева стоит наш университет, а с правой стороны здание Генеральной прокуратуры. Если мы сейчас здание Генеральной прокуратуры снесем, то там получится такое пустое пространство. И в связи с чем мы данный вопрос отложили. Отложили, и я думаю, что мы с учетом мнения горожан и с учетом мнения архитекторов, мы в ближайшее время какое-то решение примем по данному зданию. И я думаю, что на сегодняшний день по зданию она то было признано аварийным, то было есть два заключения. Она аварийная, и второе есть заключение, что его можно дальше использовать. Я могу сразу сказать, что данное здание продаваться не будет. Она будет использоваться для государственных и муниципальных нужд.
То есть в любом случае или здание останется, его восстановят, или его снесут, построят другое здание.
Зона отдыха.
Зона отдыха.
Да. Но это будет не частное, это будет государственное или муниципальное.
Последние несколько лет в Бишкеке строятся дороги исключительно за счет китайского гранта. Деньги имеют свойство заканчиваться. Есть ли у мэрии стратегия развития дорожной инфраструктуры уже без китайских денег?
Но мы большую работу в этом году проводим по строительству дорог и без китайского гранта. У нас постоянно в городском бюджете предусматриваются средства, и мы какую-то часть работ проводим сами по линии нашего управления «Бишкек Асфальт Сервис». Те работы, которые вот вы видели, велодорожки, некоторые улицы, которые на сегодня в городе асфальтируются, в этот весь период мы делали это именно исключительно за счет городского бюджета. Второй этап по китайскому гранту еще не начат. Он начнется в ближайшее время. В Китае сейчас проходят процедуры в Министерстве коммерции Китая. Как только будут определены участники подрядной организации и участники тендера, данный тендер будет проведен и работы начнутся. Я думаю, они начнутся уже тоже в ближайшее время. Но то, что вы говорите по именно после завершения китайского гранта, конечно, мы эту работу будем продолжать. И надо будет ее делать планомерно, чтобы мы не можем все время рассчитывать на гранты или на кредиты. А дороги, как вы понимаете, всегда должны быть, находиться в нормальном состоянии для наших автолюбителей. Поэтому я думаю, что данная программа, она есть, и мы будем по мере увеличения доходной части бюджета будем проводить работы именно по ремонту дорог. И также мы планируем сделать программу по развитию тротуаров. тротуары с велодорожками.
Я как раз хотел задать вам этот вопрос, потому что дороги значительно улучшились, но тротуары, как сами видите, наверное.
Да, мы сейчас определяем основные узлы, где можно пойти. Угу. Я думаю, что программу по развитию тротуаров с велодорожками, мы обязательно эту программу разработаем, и мы ее обязательно осуществим.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио «Азатык» программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск проходит в форме интервью. Мы побеседовали с мэром города Бишкека Азизом Сурахматовым о результатах работы за последний год-полтора и о стратегии развития города на ближайшее будущее.
А планируется ли строительство каких-то крупных дорог? За счет второго этапа того же.
Крупные дороги, переходы, развязки у нас планируются. Конечно, мы сейчас должны увеличивать возможность увеличения транспортного потока, чтобы у нас в городе не было пробок. Мы в этом направлении тоже работаем. У нас на сегодняшний день проблема передвижения север-юг. Советская, в час пик перегружена, проспект Манаса. И это именно вот это вертикальное направление, когда смотришь на карту. В этой связи у нас вот по Токумбаево сейчас завершается мост. Мы думаем, по Токумбаево пустим. И часть будет, мы планируем сделать переходы под железной дорогой, чтобы с центра города или западной или восточной части, для того, чтобы попасть наверх, все ищут переход через железную дорогу. Это едут или на Молодую гвардию, или на проспект Мира, или на Советскую, или на Алматинскую, Челкунатинскую, в этих местах. На Панфилова, на Логвиненко, вот на тех улицах, где надо проезжать через шлагбаум, там всегда есть опасность, что будет мост проезжать, шлагбаум закроется, и психологически люди все время не хотят туда и там ездить, и, или если они туда едут, то там закрывается шлагбаум. Поэтому нам нужно вот эти делать переходы, или под железной дорогой, или сделать мостовые над железной дорогой. И вот направление север-юг, 4 места мы уже определили, которые будем по мере увеличения доходной части, по мере возможности нашего бюджета, мы будем реализовывать данный проект.
Во время подготовки к интервью читал об опыте других стран, развитых городов, и там урбанисты указывают на одну проблему, да, то есть улучшение дорог, увеличение их количества, расширение не всегда решает проблему пробок, потому что улучшение дорог, оно стимулирует горожан ездить на личном автотранспорте. Есть ли какие-то альтернативные варианты? Ну, то есть, например, ну, предположим, конечно, сделать передвижение на частном транспорте невыгодным по центру города?
Ну, это сделать очень легко, да? Это сделать легко. Мы, конечно, можем создать невыносимые условия для езды. Вот это перестать ремонтировать дороги, плюс остановить светофоры. Вот, и тогда, конечно, наши люди не будут ездить на транспорте. Но я думаю, что это не решение вопроса. Конечно, у нас должна быть альтернатива. Использование общественного транспорта, использование велосипедов, использование личного авто. Если одно другое будет дополнять, и будут в городе нормальные условия для общественного транспорта, нормальные условия для езды на велосипеде и нормальные условия для езды в общественном транспорте, но для езды на личном транспорте, как во всех цивилизованных городах, будет немножко накладно. Во-первых, парковаться. Во-вторых,
ну, как раз я об этом и говорю.
Да, во-вторых, есть определенные такие экономические нормы, при которых на Западе ездить на транспорте очень накладно на своем личном транспорте. Но в нынешних реальных наших условиях мы, конечно, себе этого позволить не можем.
И сейчас вы видите выход из ситуации только это строительством новых дорог, улучшением существующих?
Строительство дорог, которых у нас как бы оставляет желать лучшего. Плюс у нас есть некоторые дороги, где обычно у нас гравийные дороги есть. Конечно, их надо делать. Их надо делать, их надо завершать, особенно это в жилмассивах. Особенно это в старых наших кварталах. Есть дороги, которые надо делать сейчас. Вот. И, конечно, параллельно создавать условия для наших горожан, которые пользуются общественным транспортом.
И в продолжение этого вопроса про мост на Медерово. Когда будет завершено строительство? То есть, когда будет соединена Токтоналиево с Медерово?
В этом году.
В этом году, да, уже? Потому что уже несколько лет все ждут.
У нас по данному узлу была проблема с ботаническим садом, как вы помните. Экологи были категорически против. Правительство не вынесло решение по выделению части земельного участка полосы. Там буквально 7-8 метров полосы от края ботанического сада для расширения там дороги. В связи с чем у нас мы изыскали альтернативный вариант с использованием моста направо и дальше через Медерово или по Панфилово, или дальше через Тынастаново и другие улицы. Пока мы будем использовать этот альтернативный вариант. Токтоналиево будет уходить дальше уже в центр. Но если мы со временем решим проблему ботанического сада, то мы используем спуск через мост и влево поворот будет. Но я думаю, что в перспективе там находится порядка 10-12 особняков. Я думаю, что у города со временем будут возможности их снести и сделать там прямую дорогу.
Ну, снести имеется в виду выкупить, да?
Выкупить и снести, да.
Потому что они-то там вполне на законных основаниях.
Конечно, строили. У людей есть документы, у людей есть право частной собственности. Никто право частной собственности у нас не отменял. И какие-то шаги по отъему или по другим каким-то противоправным способами изъятия данных земельных участков мы не собираемся производить. Это будет выкуп на добровольной основе.
А, кстати, о незаконном строительстве. Как обстоят сейчас дела в Бишкеке с незаконно выданными участками под строительство многоэтажных домов? Потому что последние несколько лет это чуть ли не самая актуальная проблема в Бишкеке была.
Ну, на сегодня мы ужесточили вопрос по именно по выделению земельных участков. Мы просто выделение земельных участков под строительство мы просто остановили. Мы объявили мораторий, и в течение года мы не будем выделять земельные участки. Почему? Ну, вы сами видите, на двух мэров были заведены уголовные дела, на еще трех мэров были заведены, они находились в судебных спорах. Значит, данная система выделения земельных участков имеет какую-то коррупционную составляющую. Там есть свои проблемы, там есть свои недостатки, которые привели ко множественному количеству вот этих уголовных дел. Большое количество уголовных дел. И, на мой взгляд, мы, я думаю, приняли правильное решение. Мы на сегодняшний день в городе земельные участки не выделяем. Мы сейчас обращаем внимание на вторичный рынок. Вторичный рынок, он сейчас активно очень работает. Люди продают свое жилье за счет продажи каких-то участков. Они получают свои дивиденды от строительной компании, получают какие-то проценты. Вот, и этот рынок начал активно развиваться. Это взаимоотношения уже рыночные между частниками.
Ну, наверное, люди пришли к этому, потому что просто-напросто, наверное, участков не осталось в городе.
Да, участков практически не осталось. Но те участки, которые были выделены незаконно, как вы говорите, по ним мы сейчас работаем. Но у нас нет цели сейчас что-то забирать, что-то это. Если они выделены законно, они должны строиться.
Несколько лет назад была объявлена такая своеобразная кампания по возврату в муниципальную собственность учреждений образования, которые были перепрофилированы, в том числе и под государственные учреждения. Эта кампания до сих пор продолжается? Возвращается ли в собственность муниципалитета детские сады, здания детских садов?
Мы вчера проводили большое совещание по данному вопросу. У нас есть уже возвраты. Нам в этом вопросе очень сильно помогает правительство. потому что в этих зданиях сидели и Кыргызпатент, вы помните, и социальный фонд, и налоговые службы. Очень много государственных служб находится именно на территориях, на зданиях, где раньше располагались детские сады. В этом направлении мы работаем. В ближайшие полгода мы планируем еще 3 детских сада вернуть городу. Мы сегодня начали узаконение земельных участков, которые были выделены в свое время школам. Угу. По ним тоже есть вопросы. Угу. У нас в городе порядка 100 школ, из которых 60 земельных участков не было узаконено. Угу. И у нас начали появляться захваты, угу, частичные захваты вот этих, угу, школ. И на сегодняшний день мы, по-моему, порядка 25 школ не можем оформить.
А потому что произошло
внутри, ну, в свое время вот незаконно внутри, на территориях школ, где, угу, там есть стадионы, где там есть какие-то участки, в свое время выделялись. Поэтому, угу, в этом направлении мы постараемся все земельные участки, которые в свое время принадлежали школам, 100% вернуть.
Угу. Это вот как 54-я школа, да, например? Насколько я знаю, там прямо на...
Да, 54-я, поле. Вот это по Фучика, да, школа?
Да, да,
по,
да.
Фучика,
на футбольном поле там, по-моему, дома,
да,
построили.
Там часть школы в свое время, оказывается, выделили под многоэтажное строительство. И на сегодняшний день там мы подали материалы в суд, и, mm-hmm, через судебные органы мы постараемся полностью восстановить эту школу и территорию полностью вернуть школе.
Mm-hmm. Но это, наверное, не единственный случай, да, такой?
Да, таких случаев сейчас по городу Бишкек порядка из 100 школ, 30 школ у нас имеют споры.
Mm-hmm. Именно с частниками, да?
Да.
Угу. В августе был объявлен конкурс по набору новой структуры мэрии урбанистов. Вот почему было принято такое решение о создании нового департамента?
Вы знаете, мы создали департамент градостроительства и архитектуры, потому что та система, которая на сегодня работает именно по генеральному планированию, по разработке проектов детальных планировок, по разработке эскизов застроек, мы считаем, что данная ситуация, она немножко неправильно работает. Mm-hmm. Получается, что орган архитектуры, который выделяет и разрешает у нас в городе строить, он же сам разрабатывает градостроительную документацию. Mm-hmm. И получается, он одной рукой дает разрешение, а второй рукой этим, mm-hmm, частникам он узаканивает эти земельные участки. И если там была дорога, или если там было что-то предназначено под строительство соцкультбыта, школы, детского сада, дороги или каких-то инженерных, mm-hmm, коммуникаций, трансформаторных подстанций и так далее, он одной рукой дает разрешение, второй рукой он их узаканивает путем, mm-hmm, генерального планирования. Mm-hmm. Поэтому вот именно в части разработки генеральных планов, в части, mm-hmm, заказчиков, исполнения функций заказчика, в части именно работа с горожанами, с экологами, с транспортниками и со всеми, mm-hmm, вот этими специализированными организациями, структурами, для того, чтобы мы получили удобный город, нужно, чтобы вот именно бизнес и генеральное планирование, оно было отсечено. Mm-hmm. Они должны друг другу составлять конкуренцию. Mm-hmm. Поэтому в этом плане урбанисты, люди, которые специализируются на генеральном планировании, разработке проектов детальной планировки, мы их отдельно набираем в департамент, угу, которые будут дальше уже заказывать и создавать условия для города.
Угу. А где каких-то будут... споров не будет возникать с органом архитектуры?
Будут споры. Угу. Будут споры.
Вы уже готовы к ним?
Да, мы готовы спорить. Мы хотим создать вот эту конкурентную среду, чтобы не все решалось за счет каких-то частных интересов. Угу. Должен быть какой-то еще государственный городской интерес. Угу. И я думаю, что вот именно когда мы будем планировать, когда мы будем заказывать, угу, именно это будет условие конкуренции, где на стороне наших урбанистов и департамента будут горожане, uh-huh, а бизнес будет уже с архитектурой будет на другой стороне. Uh-huh. Путем обсуждения, путем диалога мы должны развивать город. Uh-huh. И она не должна быть отдана именно на откуп конкретно каким-то частным структурам.
Каким вы видите Бишкек через 10 лет? Это все-таки город для пешеходов, для жизни, или это город для машин,
Я больше склоняюсь, что это город для горожан, с той славой, когда город был самым зеленым городом. Конечно, город с велосипедными дорожками, с парками, зонами отдыха. Город удобный для горожан.
То есть все-таки город для пешеходов, да?
Да. Город для пешеходов. В то же время, конечно, мы не должны забивать и развитие бизнеса. Но это должно быть дозировано, должно быть в тех рамках той градостроительной политики, которую мы планируем осуществлять.
Хорошо. Спасибо вам за интервью. Всего вам доброго.
Вам спасибо.
Наш сегодняшний выпуск «Перекрестка» прошел в форме интервью. Мы расспросили мэра города Бишкека Азиза Сурахматова о результатах его работы на посту главы муниципалитета. С мэром беседовал я, Болот Колбаев. Видеоверсию интервью вы можете посмотреть на нашем сайте rus.azatyk.org, на наших страничках в Фейсбуке, в Инстаграме, а также на нашем канале в YouTube. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азатык».